вы говорите мили.
Положить на мили с прибора.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 23 декабря, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе одна тема на обсуждение. Но сначала давайте посмотрим, что происходит на дорогах московских. 6 баллов прямо сейчас. Предновогодние пробки продолжаются. Далее впереди 2 часа 7-бальных пробок. Даже 8 вечера нас ожидают пробки в 5 баллов. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Тут удивительная какая-то непонятная новость. Молния. Росстандарт сообщает об отзыве более чем 30 тысяч автомобилей Skoda Rapid и почти 24 тысяч автомобилей Volkswagen Polo, которые были реализованы, внимание, в период с 2014 по 2023 год. Такое в подробностях пока мы не понимаем, что это. Такое бывает крайне редко, насколько я понимаю, во всяком случае, но, видимо, ждем деталей в ближайшие время. Срочное сообщение. Дело завели на главу подразделения Центрального ЖКУ Минобороны России Бурлакову, тоже без подробностей. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что в подконтрольном Киеву городе Херсон снова прогремели взрывы. Без подробностей. И вот теперь опять про дело против начальника подразделения Центрального ЖКУ Минобороны. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Совет Федерации вслед за Государственной Думой одобрил закон, который запрещает зачислять в школы владеющих русским языком детей. Матвиенко еще...
Не владеющих русским языком.
Это Маргарита Лянге, одна из участников сегодняшней дискуссии. Поправляет меня, она заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрегиональным отношениям. Ой, вот видите... межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации. Маргарита Арвитовна, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Второй участник дискуссии Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут надо сразу в начале самом этой дискуссии сказать, что немножко нас запутала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, которая сказала, что закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, запретительного характера не носит. Он, говорит, нацелен на создание условий для изучения русского языка и получения образования такими детьми. Так смогут они получать образование или не смогут? Вот все это будем обсуждать. Значит, за новостями следим, за пробками следим и приступаем к обсуждению. Маргарита Лянге, давайте с вас начнем. Вы так активно вступили в дискуссию.
Не как потеряю, вы понимаете? Поэтому я и сказала. То получилось, как... владеющих не пустят в школу.
Как вы понимаете, кого не пустят в школу и не пустят ли в школу?
Я думаю, да, это как бы такая норма, которая выравнивает то, что у нас до этого существовало. Мы ведь, понимаете, существовали в парадигме Советского Союза, когда язык межнационального общения на 1/6 суши знали все. И мы достаточно долго существовали вот в такой парадигме, да, что люди, приезжающие к нам, они знают язык, но дети хотя бы могут изъясняться. Но прошло 30 лет, программы в сопредельных государствах школьные изменились настолько, что там и следа от русского языка не осталось. А миграция продолжала к нам приезжать. И вот получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. И у нас просто уже катастрофическая ситуация, ну, случилась в школах. Я просто знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему вот приводят. Не имеет права, да? Но все дети должны учиться, и это правильно. Они действительно должны, но они должны понимать, что им говорят. А вот у нас получилось так, что вот уже второе поколение людей, которые родились в постсоветском пространстве, выросли, пришли в школу, не знают русского языка. Они приходят в наши школы. Что там дальше делать? Директор не имеет права не брать. Учителя должны как-то, понимаете, знаками. Я просто видела, как знаками вот это вот изъясняются. В это время остальной класс детей, местных жителей, скажем так, сидит и смотрит.
Ждет.
Ждет, смотрит на все это. Дальше что происходит? Родители приходят скандалить. Они забирают детей из этих школ. И вот, понимаете, мы поставили в такое положение в нашу систему образования, что...
Не, хорошо.
Не учитывали все это, да?
Что теперь-то будет?
Я думаю, что теперь ни в коем случае, наверное, не будет ситуации, когда дети просто болтаются где-то на улице. Я думаю, что мы наконец подойдем к тому, чтобы появились школы, в которых будут готовить детей к тому, чтобы они могли получать знания, то есть изучать русский язык. Если родители по какой-то причине привезли их в Россию и не озаботились тем, чтобы они знали, ну, хотя бы на уровне вот, ну, какого-то элементарного.
Подождите, то есть получается, мы сначала запрещаем, а потом придумаем, как...
Нет, мы разделяем. Ничего мы не запрещаем, как вот вы говорите, запрещаем и придумываем. Нет, у наших детей, у детей россиян есть право на качественное да. образование. Есть? Есть. А в данном случае, вот у нас, когда в регионах был очень сильный перекос в сторону миграции, и в школах появлялось до 30% детей в некоторых школах, которые не знали русского языка. Вот у наших детей тоже есть право на обучение. И мы должны обеспечить, чтобы дети, которые идут в школу мигрантов или вообще всех остальных, знали русский язык. Вот это самое главное, то на что нацелено.
Государство уже планирует ввести такие курсы, или как думаю, это будет это, работать?
Я думаю, что это будет неизбежный шаг. Пока что, вот понимаете, на такой эмоциональной реакции общества, потому что просто ситуация зашла уже до такой степени, ее нужно было решать лет 5-10 назад. Ее не решали.
Не получится, что в результате дети, не владеющие русским языком, не будут учиться нигде.
Я думаю, что все-таки это будет решено. Я уверена, потому что сложно... Представляете, если они не будут нигде учиться, они будут ходить толпами по улицам.
Об этом и речь.
Да? И это нам сразу станет все заметно, я думаю, что это...
Это Маргарита Лянги, она заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции в Общественной палате Российской Федерации. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», мы запустили его ровно в 17 часов. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает зачислять детей, которые не владеют русским языком, в школы. Вы поддерживаете эту новацию? Да, нет, не уверен, и мне все равно. Почти 300 человек уже проголосовали. Подводить итоги будем традиционно в конце этого информационного часа. Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин вступает в дискуссию. Что с вашей точки зрения означает этот закон?
Ну, я не столь оптимистично настроен вообще по поводу этого закона. Ну, как я понимаю, поскольку я все-таки был длительное время, может сказать, всю свою жизнь чиновником, я очень четко понимаю, когда формировка есть... запретить, то это значит запретить.
Нет, подождите, Матвиенко говорит, это не носит запретительного характера.
Подождите, там четко было написано, что дети будут не допускаться в законе. Ну, слушайте, как написано, так я понимаю. А то, что там предусмотрено когда-то и кем-то будет, слушайте, закон есть закон. Там вот написано, надо воспринимать, все будут воспринимать так, как написано, а не надо что-то там додумывать. Вот, это, так сказать, закон вообще бюрократических структур всех. Поэтому здесь надо четко, как напишем, так и будем жить. Вот, теперь я согласен с Маргаритой тем, что надо было делать 10 лет назад. Вот тогда, когда озаботились первый раз, там, наверное, уже даже больше, может быть, да, озаботились и ввели закон, помните, о обязательном изучении русского языка и сдаче экзаменов всяких.
Уже первые ласточки
вот,
были,
да,
потому что
вот тогда,
да, тоже
да,
уже тогда, с языком вот, были проблемы.
И, кстати, мы сказали тогда, ну, я имею в виду экспертное сообщество, по крайней мере, мои коллеги ближайшие, сказали, что это тоже ошибка. Не надо начинать с языка, надо четко определить, то есть экзамены не надо вводить, а надо посмотреть, где и как построена система образования или обучения русскому языку. И вот здесь мы вернемся. Кыргызстан без проблем до сих пор, там такой проблем не стоит. Армения, Азербайджан, вот, тоже таких проблем. Беларусь, нет таких проблем, потому что там система образования русского или обучения русскому языку сохранилась. Осталось два государства, но они самые большие в смысле
поставщиков
мигрантов. Таджикистан. Мы это прекрасно знаем. В результате гражданской войны русскоязычное население, носители русского языка выехали полностью, практически полностью. Вот система обучения русского языка разрушена до нуля. Вот, и мы это знали. вместо того, чтобы вводить экзамен, мы же понимаем, что там есть кишлаки, аулы и прочее, откуда там, как люди, и при свободном въезде, как они вам выучат русский язык, да, бывшие школьники, никак. Узбекистан, наш лучший друг Каримов, что он сделал? Он запретил обучение русскому языку, изучению, вообще запретил
переводит,
и перевел на латиницу. Что мы ждем от... Где они его выучить, кроме как в Российской Федерации? Нигде. А мы им говорим, вы должны знать русский язык. Ну, надо смотреть реально на вещи, они его не выучат. Отсюда получают коррупция, взятки и прочее. Сейчас до сих пор это идет. Вот. При свободном въезде надо было все это просчитывать. И сейчас. Ян, честно говоря, в отличие от вас, воспринимает этот закон не то, что он там создаст систему обучения. Давно надо было создать, 10-15 лет назад, абсолютно я согласен, с Магрит, когда появилось новое поколение. Вот, этот закон направлен на то, чтобы люди, чтобы мигранты не везли сюда семьи с детьми. Вот я только понимаю один смысл в этого закона запретительного. Мы вам не дадим обучать, мы не можем запретить. Ведь помните, был проект закона, запрещающий возить сюда семьи. Но в соответствии с межправсоглашениями о свободном въезде мы это сделать не можем впрямую. Поэтому решили сделать таким образом. Мы не дадим, не будем принимать детей в школу, хотя, опять же, есть международные конвенции, по-моему, мы ее подписали, о том, что мы должны дать...
Вот именно, существует соответствующая межправительственная...
Да, и мы ее подписали, и потом закон приняли у себя соответствующий о том, что мы должны обеспечить доступ к образованию всех детей-мигрантов, включая нелегальных мигрантов. Это вот в этой самой в конвенции так звучит. Поэтому я рассматриваю только так. Но здесь, мне кажется, вряд ли мы достигнем этой цели, которую мы там как-то посмотрим. А получится так, как сказала Маргарита. Мы получим толпы детей, маргинальных, асоциальных и прочее. Это вопрос уже безопасности. То есть мы вроде бы как удаляем...
Получим, и что?
Что, а что здесь хорошего? Это питательный бульон для этих террористов, для преступников и
я
так
думаю,
далее.
Я думаю, что усилится выдворение на первом этапе, но я все-таки не так пессимистична. Я уверена, что и настрой общества такой, что да, у нас есть челночная миграция, когда люди действительно привозят детей, они и не собираются становиться гражданами России. Они привезли на 2-3 месяца, засунули в школу на передержку. Школа на ушах стоит, люди как бы бьются головой об стенку, потому что дети не знают языка. Они через 2-3 месяца обратно уехали, потом опять приехали. Вот такого вот быть не должно, честно говоря. Вот такие дети, которые не собираются становиться гражданами России, наверное, не должны нагружать нашу систему образования. Но есть другие семьи, которые хотят стать гражданами России. Вот с ними надо работать. Вот для них нужна отдельная программа. У нас сейчас все мигранты в куче. И те, кто приехали поработать, и те, кто приехали для того, чтобы остаться и пытаются привести семью и как-то здесь интегрироваться. У нас все в куче. Вместо этого нам нужно четко разделить. Есть мигранты, которые приехали поработать, никаких семей, никаких кошек, собак, я не знаю, там лошадей, ничего с собой не везем.
А да? Если они приехали поработать на несколько лет?
Нет, приехали поработать на несколько месяцев. Вот вы ездите в командировку, я регулярно, каждую неделю. Я никогда не беру своих ни кошек, ни собаку, ни мужа. Нет,
подождите, еще раз, а если вы едете надолго работать, зарабатывать деньги?
Заработала, вернулась с деньгами. Вернулась. Вот, Маргарита, семья там находится. Я поехала зарабатывать, чтобы деньги им, если как бы такая история.
Иностранцы, которые зарабатывают на нашей территории и живут на ней, это у нас не работает.
Ну, у нас есть иностранцы, понимаете, вы имеете в виду экспатов, да, когда это высоко как бы квалифицированные.
Не обязательно,
да,
почему? К примеру, это иностранец, который занимается работой дворника. Но работой дворника он занимается годами.
Уже 20 лет
примерно. Ну да.
Вот послушайте, Маргарита, извините, дайте я вклеюсь, чтобы было понятно, поскольку я все-таки занимался профессионально этой миграцией, да, мне должен сказать следующее. Почему, собственно говоря, родился этот семейный, вот этот вот семейная миграция, да, о чем мы говорим? Это вопрос тоже не такой простой. Почему? А потому что первая была волна, если вы помните, это, наверное, уже лет, может быть, 15 назад, когда это начиналось, вот эти вот длительные отсутствия мужей здесь, это было сначала преимущество мужская миграция, она была в подавляющем большинстве.
Сейчас она приводила, и женская очень серьезная.
А сейчас она уже 50 на 50, потому что пошла семейная. Вот так почему
нет,
она
не
пошла?
Нет, не только, поехали одинокие женщины,
да,
не
поехали. Ну, в общем, началось все с того, что стало было массовые разводы. То есть вот эти мужчины, которые находились здесь, понятно, длительное время, годами, естественно, это вполне естественно, да, часто находили себе здесь новых жен, да. И вот этих вот разведенных пар было очень много. Поэтому пошла вот эта волна, естественно, это был ответ на эту ситуацию, жены поехали. В принципе, это не так страшно, когда находится здесь семейная миграция. Мужчины более дисциплинированные, да, здесь уже не выпьешь, не погуляешь там, да, здесь есть семья, она дисциплинирует, это всех так, поэтому...
Это с одной стороны, это процесс... а с другой стороны...
Смотри, подождите, подождите, да. Вот, теперь это касается детей, ну, слушайте, вот с передержкой здесь вы что-то, по-моему, так тоже немножко, да, вот, такой проблемы нет, вот, здесь вообще, собственно говоря...
Всё Подмосковье стонет от этой проблемы.
Вся проблема в том заключается, что надо было... Кстати, президент об этом сказал, да, что надо было сделать специальный подготовительный класс. В РУДН они есть, да, практика мировая есть. У нас в Советском Союзе она была в РУДН, и сейчас в России прекрасно работает. Там приезжают не только таджики, киргизы, там весь мир приезжает. И все языки как-то, да, и находятся, и в конце концов они все обучаются и знают русский язык. Кто мешал? В принципе, на школу нужен был 1-2 педагога. Если посчитать деньги, то на каждую школу, может быть, 1-2 миллиона надо было дополнительное финансирование. Послушайте, они нам только в Москве приносят за счет патентов 17 миллиардов рублей. И когда, вот, мы, слушайте, когда нам говорят, а кто будет платить? Так вот из этих денег и возьмите, это только патенты. Я не говорю про налоги еще, которые дополнительно платят. Я не говорю о том, что какой труд они прибавочный, да, оставляют здесь,
в
виде там.
Это все так, но вы знаете, вот, поэтому... вот я против того, чтобы вот только с одной стороны смотрели на это. Вот они нам это приносят, то он один работает, у него жена сидит дома, пятеро детей ходят в школу, жена не работает, все нагружают и наши медицинские учреждения, образовательные.
Нет, подождите.
И вы
если,
знаете, вот этот мигрант
они
граждане, выводит.
Если
золотые
они граждане.
Выходят... Не, мигрант.
Не, не надо золотой, нигде бы. Ну, нет, такого не бывает. Ну что вы, слушайте, во-первых, для того, чтобы получать социальные выплаты, он должен быть гражданином, да? А мы говорим вообще о миграции. Гражданин, ну это уже не мигрант. Послушайте, мы о чем мы говорим?
Нет, мы говорим о миграции,
довольно,
а
это довольно распространенная история.
Я говорю о другом, о том, что дети ходят в школу, не граждан России,
вот,
ходят в
так
школу.
Так я вам сказал,
это
что это стоит.
Это тоже стоит денег.
Так я вам сказал,
стоит
сколько
денег.
Это стоит вообще.
Да?
Да, это не так много по сравнению с той суммой, которую они здесь приносят. Ну тогда вопрос другой, ну давайте мы будем с них, а они не будут платить, что дальше? Вот мы натыкаемся на свободный въезд, и вы здесь хоть тресните вообще, да?
Согласна.
Они будут ехать.
Согласна.
Тогда, если вы не хотите их видеть здесь... Тогда примите, да, закройте въезд и скажите, у нас
нет,
будет теперь визовый.
Нет, нужны четкие условия, мы хотим видеть. Вы, ну вот это тоже
это
как
называется...
бы сильное перейдем.
Кто такие? Нет, это тут тогда следующий вопрос, въезд. Кто такие мы?
Да.
Это наверняка кто-то хочет видеть,
а кто-то,
кто-то
очень,
не хочет
а кто-то
видеть.
Кто-то очень сильно не хочет,
вот,
да.
Введите визовый режим, и там можете давать визу, прописать, да, пожалуйста. Если вы едете работать, вы едете с такого по такое-то время, у вас вот такие права и не больше, да. Вы еще страховку купите, медицинскую, такую, сякую, и тогда вы
сейчас
будете...
Сейчас формально здесь... все равно обязаны покупать,
да,
страховки
они
и так далее.
Кстати, это к вопросу о том, что они покупают. Вот, поэтому... Решите, но мы не можем, особенно сейчас, мы не можем запретить свободу, мы не можем ввести визовый режим.
А почему мы не можем?
А потому что политическая ситуация такая, что у нас друзей не так много осталось вообще, а эти страны,
дело
которые...
Дело не в друзьях, дело в экономике.
Вот, я хочу...
Дело в экономике и в нашей демографии, не, к
нет,
сожалению.
Нет, вот дело в экономике. Сейчас это только страны, которые, через которые мы можем решать свои экономические проблемы. Они нам очень нужны, эти страны, да, такие как Казахстан, Киргизия там и так далее. Все,
из Казахстана очень мало едут.
Вот, но я просто говорю, что ну, они да. имеют огромное значение для нашей сейчас экономики. И если мы введем, да, то мы получим обратное. Мы тут же получим ответ, да, как репрессария. Тут же получим ответ соответствующий, да, и у нас начнутся проблемы. Поэтому здесь вопрос не такой простой. Мало ли что нам хочется. Мы должны учитывать всю ситуацию, которая складывается
хорошо.
Сейчас.
Хорошо. 567-й. Работают мигранты в первую очередь на себя... И для себя, создавая невыносимую нагрузку на социальный сектор, медицину, транспорт и обучение. Это так?
Отчасти да.
Насколько
вот я
отчасти?
Не вижу этого совершенно. Вот какая
отчасти да. Отчасти да. Я уже вижу, что сформировалась достаточно серьезная. Вот в результате того, что очень долго государство не вмешивалось в миграционную тему, да, вот как есть, так оно идет. И уже сформировалась своя экономика внутри, да, свои. там, места, где они проводят время. Ну, то есть, понимаете, все замкнуто на себя.
Так теперь еще и школы будут у них свои.
И в этом, мне кажется, будут, очень серьезная проблема. Потому что вот эти замкнутые сообщества, анклавы по национальному признаку, это то, чего никогда у нас не было в крупных городах.
Это решение ведь только увеличивает количество.
Это очень опасная история.
Так это решение ведь только увеличивает шансы на то, что эти анклавы появятся.
Я надеюсь, что то, что сейчас началось, это первый шаг, и на этом не остановится. Будут вторые шаги, вот те самые школы по обучению языку. В стране исхода появятся школы, появятся какие-то программы. Я уверена в этом, потому что иначе, абсолютно с вами согласна, мы просто захлебнемся.
Посмотрите, да, вот
по поводу... Северокорейцев давайте пригласим, пишет 674. Вот, да, приедут к вам северокорейцы.
Очень дисциплинированы, въезжают и выезжают, никакие семьи не привозят.
Вот они, кстати, вот
на
они...
Дальнем Востоке прекрасно обожают северокорейских рабочих.
Нет, кстати, они дорогие.
Обожают.
Они дорогие, потому
они
что...
Они дороже, да.
Да, потому что государство с них берет часть зарплаты большую.
Но они работают вот так, как действительно многим не снилось. Слушайте,
у нас корейцев не напасешься столько, сколько нам нужно рабочей силы. Теперь по поводу вот абсолютно важную тему затронула Магаида, да. Вот сейчас ситуация такая сложилась, что все мигрантские сообщества практически замкнулись, да. Это такая сетевая структура, замкнутая на себя. Они живут независимо от нас. Абсолютно правильно. У них внутри есть там медицина, юристы.
Экономика внутри пошла. Они, вы абсолютно правы. Они не платят вовне, они платят там, внутри.
Нет, они, кстати, то есть вовне это тоже, наверное, платят.
Они берут средства
еще как
и внутри распределяют.
Еще как платят. И официально, и неофициально
вот,
платят.
Вот.
Но вопрос в том, что они, например, да, вот мы не даем, мы говорим, у нас нет денег, да, чтобы обучить их русскому языку. Хорошо. Тогда у них есть кружки, в которых они изучают свой родной язык.
Арабский. Изучают
арабский язык.
И русский, сказать, арабский нет, изучают, понимаете?
Коран изучает свои собственные традиции для детей, да, чтобы они не забывали. То есть все, что... Но не только не русский язык, и не российские, и не русские традиции.
Но на нашей территории.
Вот. А это почему? Слушайте, не надо их за это ругать, потому что свято место пусто не бывает. Не занимаемся мы, как государство, занимаются они. Во всем мире этим делают неправительственные организации. Вы прекрасно знаете. И раньше у нас таких неправительственных организаций было много. Они оказывали и правовую помощь, и любую другую помощь.
Ну, вы знаете, они были разные. Давайте будем честными. Мы же знаем, чем они занимались.
Но часть была...
Они просто, извините, как бы покрывали где-то, крышевали эти неправительственные организации.
Маргарита,
и сажали их потом после.
Слушайте,
этого. Много всего
слушайте,
было.
Преступники везде есть, да?
Ну, много всего вот. Было, к сожалению. Они проблему не решали.
Нет,
они
были, решали. Были вот, которые
вот,
решали.
Вот это принципиально. Системно
были.
Они не решали. Это были единичные случаи. Кто-то, ну, знаете, как всегда бывает, кто-то из энтузиастов работает хорошо, а кто-то на этом наживается. И у нас были...
Послушайте,
ну,
Маргарита,
да,
все было очень просто. Слушайте, опять же, я этим занимался.
Системно НКО не способны решить государственную проблему.
Вот здесь ошибка. Почему? Я сразу скажу, вот это самая большая
30
ошибка.
30 секунд до новостей.
Да, для того, чтобы это был первый этап или первый шаг для их адаптации и интеграции людей. Они встречаются не с чиновниками бездушными, а с такими же гражданами, только российскими. Вот это большая ошибка.
Да, которые
обязательно...
у них забирали паспорта, свои же собственные граждане, и делали из них рабов в подвалах. А потом
вот...
граждане России их оттуда вызволяли.
А сотрудник...
Это тоже было, согласитесь.
А ППС у нас там, и Росгвардия, ППС, они такие милые и добрые, да, что вообще...
Ну, мы не только про это говорим.
Все, голосование продолжает. Ну, как все? Это первая часть программы. Маргарита Лянги у нас в студии и Вячеслав Поставнин. Мы на голосование поставили вопрос. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает зачислять в школы детей, которые не владеют русским языком. Вы поддерживаете эту новацию? Да, нет, не уверен, мне все равно. Почти 500 человек уже проголосовали. Вы тоже можете проголосовать. Подводить итоги будем примерно через 29 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 декабря, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Программа «Своя правда» у нас сегодня по поводу запрещения зачислять в школы детей-мигрантов, которые не владеют русским языком. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах, там предновогодние пробки, прямо сейчас 6 баллов с минуты на минуту, они превратятся в 7-бальные, на карту пробок достаточно взглянуть. заглянуть, чтобы понять, так много бордового, что это уже больше похоже не на 6, а не на 7 баллов. 7 баллов в 2 часа, потом даже к 8 вечера только 5-бальные пробки. Следим за срочными сообщениями, которые будут появляться на лентах информационных агентств. Тут же будем зачитывать и возвращаемся к обсуждению. С нами сегодня руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин и Маргарита Лянге. Она заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции. Это в Общественной палате Российской Федерации. В этой части программы уже принимаем звонки. Продолжается голосование. Какие еще НКО? За чей счет будет банкет? Ну, это вот опять мы возвращаемся к тому, за чей счет, должны ли за наш счет обучать граждан других стран? Маргарита Лянге.
Хороший вопрос. А чей еще счет есть? Если люди оказались на нашей территории, есть только наш с вами кошелек. И поэтому мне кажется, что вся эта проблема в том, что нет прозрачности во всем этом. На что мы готовы? Ради чего мы готовы? Ради чего мы готовы раскрыть свой кошелек? И, ну, по большому счету, чуть меньше денег выделить на образование своих детей и вот не какую-то долю выделить на то, чтобы обучать русскому языку детей мигрантов. Надо об этом честно говорить. У нас честности не хватает.
А тут тогда, видите, вот 724-й иначе формулирует этот вопрос. А кто выигрыш от нынешней ситуации с миграцией?
Ну, я думаю, что прежде всего наша экономика и наши застройщики, строительный бизнес. То есть теперь еще бизнес, который занимается курьерской доставкой.
Ну, наша экономика, значит, мы с вами.
Имеете в виду, когда спрашиваю, что? О том, что она такая от миграции как явление или, скажем, от этих вот проблем, которые...
Как явление, конечно.
Все, я понял. Да.
Ну, наверное, как в целом, в общем, как бы все мы, но люди ощущают на себе только проблемы. Есть ощущение, что...
Ну, или преувеличивают эти проблемы, это ведь тоже возможно.
Нет, не преувеличивают, потому что уже терпение закончилось от слишком долгого нерешения. Люди наши очень терпеливы, поверьте, и очень добрые, и всегда относились с пониманием. Но уже вот какая-то грань, она перейдена, да, и уже нужно принимать решение. Люди не понимают,
подождите,
почему.
Вот смотрите, у нас не хватает, по разным оценкам разные цифры, но примерно 3 миллиона человек, да? Откуда мы их возьмем?
Ну вот смотрите, люди, которые живут даже в тех же городах-миллионниках, они не чувствуют, что им кого-то не хватает. Нам не хватает этих людей в определенных территориях. Нынешняя миграция так построена, что в отличие, вот знаете, 260 лет назад...
Ну вот Андрей пишет, проблема в том, что их запустили...
У нас была миграция из Западной Европы, да, у нас была миграция, вспомните, Западная Европа была раздробленная, значит, французы, немцы бежали в Россию, чтобы кусок хлеба заработать.
Но это мы не застали.
Да, 260 лет назад приехали... И, понимаете, 260 лет назад, когда не было ни компьютеров, ни вот, значит, там дактилоскопии на границе и так далее, вот каким-то чудесным образом российское государство смогло сделать так, что мигранты селились не в Москве и в Петербурге, а там, где нужно было государству. А государству где было нужно? На спорных территориях, на границе с дикой степью. Поэтому появляются немецкие колонии в Саратовской области на освоение земель. Поэтому они появляются в Сибири, они появляются на Кавказе, они появляются в Крыму. То есть никто не ехал туда, где как бы, ну вот, лучше, больше, а туда, куда договорились и куда нужно сейчас государству на определенных условиях. У меня вопрос. Прошло 260
лет. Если мы для мигрантов такое сделали.
Почему мы сейчас не можем организовать поток? Нам нужны люди. Но почему они у нас не там, где нужно нашему государству
Маргарита
и нашей
Лянг.
Экономике?
Вячеслав Поставнин, почему они не там?
Да. Это очень хороший вопрос, который нас беспокоит и который мы везде говорим. У нас нет системы балансировки спроса и предложения. Государственного, как любит говорить Маргарита, государственного механизма нету. У нас здесь хаотично все распределяется. Как куда поедет? И учетом того, что эти общества закрыты, у них указатель, куда им ехать и где работать.
Семейные связи.
Вот, только родственники или земляки. Поэтому, а что это значит для экономики? Да ничего не значит, потому что он едет там, земляк устроился, говорит, здесь хорошие зарплаты, приезжай, мы тебе поможем. А нужен ли он там государству нашему? Большой вопрос. Нету механизма. И вот смотрите, здесь я проиллюстрирую очень вам, чтобы было понятно, что это не голословно. Есть Сахаровский центр. Знаете, да? ММЦ Сахаров, в деревне Сахарова. Да. Это многофункциональный миграционный центр. Прекрасно созданы, оборудованы. Это честь и хвала
центр,
Сергею
да.
Семеновичу, да, Собянину. Построил такой огромный центр. Все там отлажено. Но только вопрос, отложено все, кроме одного. Да, сделать патенты, все, вот они патенты, заплатили деньги, получили все необходимые документы и пошли. А куда пошли? Уже их не трогает. Я их спрашиваю, послушайте, какая цель вашего центра Сахаровского? Собрать деньги с мигрантов, получается, и все. То есть заплатите,
на
получите патент.
На том этапе,
патент,
когда он создавался, это действительно
сейчас,
было
секунду.
Как нет, бы отсечь.
А ваша цель должна быть обеспечение экономики трудовыми ресурсами.
Ну да.
Вот главная задача. Вы что-нибудь в этом направлении делаете? Абсолютно ничего. И вот мы сейчас бьемся с ними. Давайте построим эту систему, нет проблем. У вас такая прекрасная база, вы сделали огромный шаг. Еще один шаг, и мы создадим эту систему. И, возможно, нам понадобится уже не 3 миллиона вот это завозить. Давайте индусов, африканцев.
Да,
разберитесь сначала с тем, кто здесь находится.
Мы сейчас с таджиками не можем разобраться,
да.
А впереди индусы.
Да, а нам еще давайте привезем еще африканцев, да, которые неизвестно, чем будет заниматься.
И об этом тоже говорят.
Да, это неправильно. Смотрите, у нас здесь... У нас парадокс, это вот однозначно, у нас одновременно не хватает мигрантов и одновременно их переизбыток. Вот
потому что
проблема.
Они должны быть на Дальнем Востоке, где не, очень маленькая плотность
даже,
населения.
Ну, понятно. Даже в Москве. В Москве параллельно с этим вот есть Сахаровский центр, инструмент. А они, московское правительство, создают комиссию для того, чтобы обеспечить экономику трудовыми ресурсами. Вот у вас инструмент, Сахаровский центр. Чего вы спрашиваете экспертов?
В смысле, уже... в Сахаровском центре им будут говорить, что надо ехать не в Выхино, а, к примеру, я не знаю, в Гальяново?
Ну, примерно так, да. Это требует определенных усилий. Надо создать базу данных, надо создать работодателей, понять, кто им нужен, где нужен, квалификации.
И следить за всем этим. Не просто создать, а следить. Если кто-то отклоняется, извините,
кто
от маршрута...
Не надо. Слушайте,
я
вот это
думаю,
у нас
что...
свободный въезд, это неправильно.
Нет,
слушайте, вот если это будет работать как часы, то человек понимает, что не
часы?
Надо...
У нас уже сейчас
Маргарита,
создана система.
Дайте мне, Маргарита,
хорошо,
дайте сказать.
Да.
Вот, если иностранец понимает, что вот обратившись в этот Сахаровский центр и получив место работы, да, совершенно четко, должно обязательно быть, как написано здесь, да, например, как в этой путевке, ну, назовем условно, путевка, да, вот такая зарплата, такие условия работы, и это должно обязательно соответствовать так, как он видит на работе, да, потому что часто бывает, ему пообещают 100 тысяч, а когда он начинает получать, ему дают 50, и говорит, ты там то-то, то-то, вычеты и прочее.
Да, обман.
И тогда эти люди уже будут не к земляку обращаться, а обращаться в эту структуру.
Да, конечно, вот они тогда... будут к земляку все равно обращаться.
Нет, это за, по каким-то личным вопросам, но работа, они четко знают, что... Слушайте, они работают, это сеть, вот надо забывать. У них информация мгновенно распространяется внутри сети, и они дают оценку, кто, как работает механизм, в каком регионе, в каком, вот, какое...
Что, где, как можно обойти, тоже мгновенно распространяется.
Вот этим надо заняться. А у нас вопрос только, мы все считаем деньги, да, вот как бы нам с них еще деньги получить, еще деньги? Ну, надо что-то для них... Абсолютно правильно Маргарита сказала. Это уже наша проблема.
Наша,
и ждать, пока нам Рахмон или Мирзиёев что-то сделают при свободном въезде, это иллюзии.
Вообще,
или,
это наш
или власти
дом,
Индии,
и все, что
или
происходит в нашем доме,
стран.
Это наша проблема.
Да, прежде всего, наши проблемы.
Если мы говорим, мы возвращаемся, власти Индии, власти африканских стран, мы возвращаемся, когда к началу обсуждения в нашей программе, 526 пишет, а как они выучат язык, если их перестанут учить? Все-таки, вот Совет Федерации одобряет закон, который запрещает зачислять в школы тех, кто не владеет русским языком.
И не создают ничего, да, для
и
того,
не
чтобы обещать.
Да, то есть, ведь это нормальный вопрос. Как они выучат язык, если их, по сути, перестанут учить?
Ну, вот я думаю, парадокс. Что здесь, наверное, будет такой период, пока не будет создана государственная система обучения детей, наверное, будет период, когда будут частные преподаватели, и за деньги надо
не,
будет Маргарита, учить.
Ну, это да? Вот додумать это можно что-то.
Да.
Угодно,
я предполагаю, да.
Нет, просто важно понять, вот сейчас Совет Федерации одобрил закон. Представим себе ситуацию 1 сентября 2025 года.
Подождите, там целый пакет законов, связанных с миграцией. Вот мы сейчас с вами очень сильно эмоционально реагируем вот на этот первый шаг. Я знаю, что там целый пакет, много чего еще.
Там все запретительные. Все.
Понимаете, это первый шаг. Не случайно мы начали наш разговор с этого. Уже нет, как бы начали разбираться
хорошо,
с этой темой.
Хорошо, там целый пакет запретительных, вы говорите. Вот Костя пишет. Ответственность за мигранта должен нести работодатель. Огромный штраф надо брать, если неправильно оформил или приехал на стройку. Есть люди, которые исходят из того, что вот мигрант – это такое неизбежное зло.
Вот, это вот, а это кто создал такую картину о нем? У нас вот Смотрите, вот сейчас мы смотрим, вот законов, там 20 законов, да, и они все запрещены.
Если все запрещают, значит, это неизбежное зло.
Все преступники, все как будто потенциальные преступники. Слушайте, ну тогда все, введите, закройте в ней свободные.
Вы поймите, это усталость общества от многолетнего нерешения проблем. Уже, знаете, у нас терпят, а потом, не доставайся ж ты никому, да, и рубят с плеча. Это, к сожалению, мы вот сейчас наблюдаем вот этот момент, эмоциональный момент со стороны законодателей.
Нет, так,
абсолютно.
Все-таки.
Который есть, отвечает вот, чаяниям общества.
Это странные эмоциональные законодатели.
Это некомпетентность и непрофессионально. Что значит эмоционально?
То есть приходит член Совета Федерации и говорит, так не доставайся же ты никому.
Да.
Ну, это как-то странно выглядит.
Ну, это да. Он говорит, это немного странно и непрофессионально.
Но, тем не менее, посмотрите, все эти законы, они именно выглядят очень эмоциональными.
Понятно.
Это вы даете такую характеристику. Я говорю, что я вижу, что они не сбалансированы из-за излишней эмоциональности.
Это после Крокуса, я так понимаю. После Крокуса.
Да это и страшный. До Крокуса было.
Вячеслав,
сейчас
было,
волна
да.
такая пошла, вот эти 20 законов, они родились. Такого еще не было,
Вячеслав,
поверьте мне. Такого пакета вот
Но с вашей
вот
точки зрения, хорошо.
Нет,
с вашей точки
опыта,
зрения.
30-летнего опыта.
Я понимаю. С точки зрения 30-летнего опыта, вот что будет в сентябре 25-го года, если этот пакет законов будет принят в школах?
Их просто не возьмут, и все.
И куда они пойдут?
А куда хотят. Все. Вот в этом это страшно вообще. Вот здесь-то мы с вами солидарны, и что будет?
Ну, то есть противостояние местных жителей и мигрантов будет только увеличиваться?
Конечно. Это еще одна обида.
Я уверена, что до сентября 2025 года времени достаточно, чтобы создать ту самую систему на базе школ.
10 лет не хватило, 15.
Да, да. Вот,
тогда не было закона.
А у нас часто так бывает, к сожалению.
Как-то не было. Закон на русском языке был 15 лет назад.
Понимаете, есть совершенно фантастические учителя, которые сами там чуть ли не язык выучивают,
да.
Для того, чтобы детишкам помочь. У нас прекрасное гражданское общество. Вот здесь я хочу выступить в его защиту. У нас очень много хороших, добрых, понимающих, так сочувствующих
вот,
людей.
И вы против НКО. А как же их объединяться?
Я говорю о педагогах, я говорю о системе. НКО, я вот наблюдаю за всем этим много лет. Я не против НКО. Я член общественной палаты, я не могу быть против НКО. Я не против. Я говорю объективно. НКО нельзя вешать государственную экономическую проблему на плечи НКО и делать вид, что нас больше не касается. Это государственный механизм, который должен включиться. НКО помогут здесь, помогут там.
Но мы обсуждаем конкретный механизм.
Но нельзя все вешать.
Вот, нет, послушайте.
Есть конкретные люди, у них конкретные дети, и 1 сентября 2025 года, если они останутся на территории Российской Федерации, эти дети должны куда-то пойти. Если они не знают русского языка, они не пойдут в обычные школы.
У нас
Создадут 8
месяцев на решение этой проблемы.
Наймут учителя какого-то и будет опять изучать Коран, арабский и заодно русский.
Ну вот вы драматизируете напрасно. Уверена, что...
Маргарита, вот принципиальный вопрос, который вы все время обходите. Вот смотрите, у нас есть адаптация, интеграция, понятие, да? И все время говорит, надо их адаптировать, интегрировать. Куда, у меня вопрос сразу. Куда мы должны их интегрировать, скажите мне, одним словом. Куда? В общество.
В общество, наше общество, да.
И в МВД. А общество это что? Оно структурировано только в НПО и НКО. Это и есть элемент гражданского общества. Вы же не можете дядя Вася, который живет на 5-м этаже, в него интегрировать. Да он их не видит, мигрантов, может быть, и не хочет видеть. Только через структуры определенные. По-другому не равно. Это НПО. В это
ну,
вот,
не только.
Вот
подождите.
Важный вопрос.
Хорошо. Институты образовательные, это тоже
школа.
Да, школа.
Мы школу запрещаем
ну,
здесь.
Ну, слушайте, нет, ну подождите,
что
работодатели
вообще?
То же самое.
Ну вот смотрите, Ника, например, надеется, что если детей без знания русского языка в школу не возьмут, они поедут домой в свои национальные школы.
Часть
надежда,
тоже поедет.
Надежда.
Часть тоже поедет.
Кто-то
да,
поедет.
Это будет.
А большинство не поедет.
Но часть поедет.
Ну, а что мы выиграем? А часть останется?
То есть, а можно как-то выиграть? Сделать, чтобы они все-таки были здесь без семей? Ну, приехал на работу, как вот Маргарита
нельзя,
говорит.
Нельзя. Весь мировой опыт говорит, нельзя. Либо мы
ну,
сделаем
визовой... Ну, неправда. Не весь мировой опыт так говорит. Неправда.
Маргарита,
корейский
визовой режим.
Опыт.
Пока визового режима не
корейский
будет.
Корейский опыт другой совершенно. Опыт арабских стран
вот.
Совершенно
давайте
другой.
Давайте арабские страны.
Да,
хорошо.
Почему у нас не Дубай?
Да, визовый режим собрали, поселили, как в ГУЛАГе, их... ни шаг ни влево, ни вправо, за территорию
ну
не
вот уходить. Примерно так выглядит желаемая картина для многих.
Теперь посмотрите, как прореагируют на это Рахмон и Мирзиёев. Вы не подумали об этом? Попробуйте, сделайте. Вы тут же увидите обращение к Путину, вот, или МИД вызовут посла. Вы это знаете что? Это политические ситуации. Я с такими сталкивался.
Слушайте, да неужели Рахмон не больше заинтересован в том, что сделает ему Российская Федерация, чем...
Потому что люди будут требовать от него защиты интересов. Это что за дела такие? Слушайте, это все взаимосвязано. Не надо, мы зависим от них, как и они от нас.
Хорошо.
Не надо думать так.
Но здесь есть поле для того, чтобы договариваться. Есть поле. Действительно, Россия наиболее привлекательная при всех минусах, о которых мы здесь так хорошо говорим. Для людей, едущих к нам, Россия наиболее привлекательная. Условия, которые предлагает та же Корея и все сопредельные государства, хуже, чем предлагает хорошо. Россия. Хуже. Но поэтому едут в Россию.
Сейчас уже наметился поток в Западную Европу. Там столько открылось представителей различных фирм, и я боюсь, что если
давайте
мы так дадим...
Давайте посмотрим, нам все время нет, говорят, 5, но...
Подождите, мне говорят, лет 5-10, если мы так будем продолжать, то потоки переориентируются
вот
на
здесь
Западную
Европу. Вот здесь я соглашусь,
кто будет у нас курьерами?
У нас есть.
Слушайте, кто будет у нас курьерами тогда?
Подростки наши. Почему нет? Это для них...
А что мешает сейчас им быть курьерами?
А сейчас им мешает, ну, то, что попробуйте устроиться. В некоторых местах достаточно жестко держат...
У меня есть контакты со всеми. Нет, со всеми этими контактами. У меня есть прямые контакты, я их консультирую, вот эти вот, да, организации Яндекс, там, да, там другие организации. Вот, у них дефицит этих курьеров. Так что любой желающий россиянин...
То есть было бы желание у подростка, он бы...
Пожилой человек, россиянин, пожалуйста... Просто большая часть... Эта работа тоже не такая простая,
да,
как она представляется вообще.
Конечно.
Холод, да, в такую
погоду. Чтобы много заработать, надо работать очень много.
Да, и вот
как
идите,
и на
там,
любой
дождь,
работе надо много работать,
там
чтобы
еще
заработать.
Больше.
Не, ну здесь еще, смотрите, зима, да, вот, кстати, вот видите там, да,
зима, холода,
зимой,
да.
Холодно.
Вы там, так, знаете, это... у меня вот, например, большой вопрос. А нужно ли нам вот такое количество курьеров и такое, чтобы мы уже даже не шевелили, чтобы нам прямо, извините, даже зубную щетку, чтобы нам уже скоро курьеров...
Вы думаете, Минэк выпускает специальный приказ, курьеров должно быть столько-то?
Нет, ну это тоже опять, ну что вы просто смеетесь
вообще. Их сколько
вообще?
Нужно, столько и есть.
Если эта услуга востребована, у нас пожилое население, надо забывать, демография, вы-то знаете прекрасно, да? У нас пожилое, 60+, вот, это значит больные люди, которые тяжело ходят там и так далее, да?
Это одно дело, вот. Но у нас очень, знаете, тяжело не ходят, прекрасно бегают, семьи нету, ничего нету, и сплошные
экономим
как бы курьерские доставки.
Смотрите. 852-й. Я родился в Ташкенте. Если я приеду в Ташкент сегодня, моих детей никто не будет учить узбекскому языку, видимо, бесплатно. В общем, займитесь лучше переселением русскоязычного населения.
О, вот это я согласен. Репатриации нам... Мы об этом говорим.
Нам 3 миллиона? Мы где-то 3 миллиона найдем?
10 найдем.
Больше даже.
Мы вообще, мы сделаем... Мы такого... Мы опять же говорим, вот вы все говорите, хорошие
законы. А что же они не едут?
А нет закона о репатриации. У нас для нас русский человек за границей такой же точно, как таджик и узбек.
И
вообще,
еще даже хуже,
точно.
Потому что целые регионы
внутри...
закрывались, потому что по программе репатриации переселялись, извините, люди, не знающие русского языка.
Не репатриация, а закон о добровольном содействии, добровольном переселении. Абсолютно точно. Там приоритет.
4 минуты до окончания голосования. И попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну вот смотрите ситуацию. В Митина 5 школ. Мы очень долго искали для своих детей школу, чтобы, грубо говоря, русская школа была. Потому что то, что мы видели у себя во дворе, в соседнем дворе, там половина класса, это таджики, узбеки, прочие приезжие, и там полкласса не разговаривает по-русски. Это в Москве.
Ну вот теперь с сентября будет иначе.
Да, и на самом деле, смотрите, я чего-то немножко или прослушал, или не понял. У нас есть такой закон, что если ребенок не ходит в школу, то приходят органы и изымают этого ребенка. Если у нас принимается закон, что без знания русского человека не берут в школу, то пускай соцзащита приходит и занимается с его родителями... Ну и, соответственно, проводит те же действия,
которые... Ой, я представляю, что скажет Мирзиёев.
Мне кажется, это очень вольное толкование закона.
Мне тоже так кажется.
Извините, конечно. Мне кажется, да, это не совсем так.
Если с учетом того закона, где им запрещают, учиться, а мы будем от них требовать, чтобы они в школу ходили. Ну, это просто смешно.
Ольга говорит, действительно, зачем нам столько курьеров? Пусть поднимаются и сами, как раньше, по магазинам ходят. Так это вы к кому сейчас, Ольга? К тем,
себе, что... К себе. Я думаю, к себе, да.
Ну, это я в соседском, это я в соседском глазу вижу, соответственно. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, курьер, который может нам многое рассказать. Вы знаете, почему много курьеров в Москве? Очень просто. Настроили очень много ЖК с плохими медленными лифтами. И чтобы спуститься человеку, найти машину...
Давайте вот все-таки вот по поводу того, что у нас слишком медленные лифты, не здесь, не в рамках этой дискуссии. А вот Виталий написал, то есть мы настолько слабы, это вот вам, Вячеслав Поставнин, что боимся слова порицания от, к примеру, Рахмона или Мерзиёева.
Вопрос, не боимся мы. Мы, может быть, никого не боимся, судя по всему, наш президент никого не боится. Но вопрос, экономика имеет свои законы. Боитесь вы, не боитесь, да, но если вам перекроют
потоки... То есть нам нужны эти мигранты?
Нам нужны иммигранты, нам нужны хорошие отношения с этими странами. Вот, особенно сейчас, когда нас пытаются изолировать. Слушайте, это все не так, это не шутки. Мы получаем часто в обход всех этих санкций именно через эти страны все, с использованием их возможностей. И если мы сейчас от них откажемся... Слушайте, мы много потеряем.
Ладно, давайте вот у нас до окончания голосования чуть больше минуты. Тут вот 724-й требует от каждого из экспертов по 3 пункта по решению проблемы. А как решить эту проблему с вашей точки зрения, Маргарита Лянге?
Я думаю, что нужно создавать, раз мы уже... четко понимаем, что нам нужны и мигранты, и дети мигрантов, и чтобы они не сбивались в кучки, нам нужно создавать для них классы для обучения языку и разбавлять.
То есть принимать они, в школы, но отправлять они, сначала в такие специальные классы.
Ну, вы знаете, у нас была такая система в советские времена, но она была для, допустим, ребят, которые поступали в вузы после армии. То есть они уже забыли школьную программу, и год они учились, а потом сдавали экзамены, и все нормально, мы учились вместе на факультете журналистики МГУ, понимаете?
Да, Костя, 873-й, зачем нам их дети? Вячеслав Поставнин все объяснил, по-моему, полчаса назад. Теперь вы, Вячеслав Поставнин, как решить проблему?
Другого пути нет. Подготовительные классы, все, выделить на это финансирование. Вот здесь вопрос только в одном. По идее, эти деньги надо дать местному сообществу, чтобы они определяли, сколько им классов нужно, где эти школы нужно, чтобы местная, вот местные власти, я имею в виду муниципальная, местная власть, они регулировали этот вопрос, потому что они видят, сколько у них людей, они видят потребность. Не из Минобра им давали там, испускали деньги, а вот вместе. Вот в этом самая большая проблема. Этот вопрос решает только местные власти, а они даже в законе не предусмотрены. Их не финансируют в этом направлении.
Я боюсь, что это не получится. Вспомните, какой скандал был со строительством Сахаровского центра. Его ведь в другом месте собирались строить. Люди просто поднялись, и именно во главе с местной властью поднялись и не дали построить в трех местах, где внутри Москвы собирались его строить.
И в этой связи вопрос. Мы задали вопрос нашей аудитории по поводу одобрения закона насчет запрета зачислять в школы тех, кто не владеет русским языком. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Да, нет, не уверен, мне все равно.
Я думаю, что поддерживают этот закон больше.
Вячеслав Поставнин?
К сожалению, думаю, что поддерживают.
К сожалению, говорите.
Конечно,
к сожалению. На самом деле, самый популярный ответ – да, это правда. Но его выбрали 90% тех, кто принимали участие в этом голосовании. Только 3% выбрали вариант «нет», 5% не уверен, и 2% сказали, что им все равно.
Это говорит о настроениях в обществе.
Это говорит о настроениях. Вячеслав Поставнин, Маргарита Лянге, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.